Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение власти, данной Отцом, Небесным Сыну, для выполнения задания по осуществлению Божьего плана спасения людей. В прошлый раз мы остановились на шестом случае власти, переданной Отцом Сыну. Это суд. Суд. Он дал власть Сыну совершать суд на земле. По этому поводу я прочитал стихи из Иоанна, глава 5, с 27 по 30. Повторяю эти стихи. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Имя «Сын Человеческий» является одним из имен Иисуса, а следовательно и Бога. Имя «Сын Человеческий» — это земное имя Иисуса при Его служении в плоти на земле. Это имя дал Себе Иисус Сам. Этим именем Иисус обосновывает данную Ему от Отца власть судить людей. Почему именно этим Иисус обосновывает данную Ему Отцом власть судить? Потому что Иисус пострадал на Голгофском кресте за грехи всех людей, чтобы дать им возможность спастись для жизни вечной. Потому что за всех этих людей Он прошел школу страданий на земле. И в этом диалоге Иисус еще раз подчеркивает, что ничего не может творить сам от себя, а творит и судит именно так, как он слышал от Отца, и ищет исполнять волю пославшего его. Дорогой слушатель, если ты веришь в Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, веришь в жизнь вечную на небесах, но продолжаешь идти на поводу своей плоти, продолжаешь наслаждаться делами мира сего и строить большие планы будущего, то ты можешь опоздать, спастись для жизни вечной. Время спасения людей по благодати подходит к концу, а Господь Иисус придет за Своей Церковью, за всеми искупленными, которые живут еще на земле. Незаметно придет, как приходит вор ночью. Поэтому о своем приходе он говорит так. Откровение 16, стих 15. «Се иду, как тать», то есть как вор. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Одежда символизирует хождение людей, а нагота — их грех. В этом стихе Господь Иисус призывает всех, и тебя тоже, бодрствовать и хранить свою одежду в чистоте. Это значит, решить вопрос вечной жизни сейчас, больше не откладывать в долгий ящик, а сегодня же прийти к Иисусу и в покаянии признать Ему свои грехи, чтобы Он их простил и омыл тебя своей кровью, которую Он пролил из-за тебя на Голгофе. А затем следует ходить за Господом и больше не грешить, то есть не ходить нагим и хранить свои одежды в чистоте, больше не грешить. А теперь, дорогие слушатели, порассуждаем еще о том, как Господь Иисус представляется людям в Писании. Выше мы отметили, что, будучи в плоти на земле, он дал себе имя «Сын Человеческий», что означает «Сын Божий». «Сын Человеческий» — слово «Сын» стоит впереди. «Человеческий» — на втором месте. Вот так. Что это означает «Сын Божий», но рожденный от человека. В Ветхом Завете Господь Иисус открывается Моисею под именем Иегова. На эту тему я написал отдельную работу. Иегова – имя откровения Иисуса в Ветхом Завете, называется эта проповедь. Я возвращаюсь к этой теме, потому что, читая Слово Божие на каждый день, Святой Дух обратил мое внимание на сообщение в Исходе 3, стихи 14 и 15. Как и в упомянутой работе об имени Иеговы, обращая внимание слушателей на тот факт, что в русском переводе Библии во всем Ветхом Завете вместо «Господь» — «Бог» в еврейском оригинале написано «Иегова». А это имя есть имя откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете. На вопрос Моисея: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Господь отвечает ему на этот вопрос. В Исходе 3, стихи 14-15. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий Иегова“». Значит, смотри также Исход, глава 6, стих 3. Тоже сноска есть, что надо читать Иегова. «И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий, то есть Иегова, послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Память о Господе Иисусе. При рассмотрении имен, которыми Господь Иисус представляется нам в Писании, прошу помнить, что все эти имена тесно связаны с вечностью, как он и сказал Моисею в выше приведенном диалоге: «Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». «Я есмь сущий» означает: «Я есмь тот, который я есть». На немецком языке написано «Ich bin der ich bin». «Я есмь тот, который я есть», то есть «которым я был всегда из вечности». А затем Господь уточняет: «Я есмь Иегова». Затем по поводу имени Иеговы Господь делает особое ударение на выражение: «Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Если имя Господь, если имя Господа Иисуса – Сын Человеческий, присущий Иисусу в плоти только на земле, то имя Иегова, которым он в Ветхом Завете открывался своему народу Израилю, является, по его выражению, его вечным именем, и память о нем из рода в род. Настоятельно советую прослушать проповедь «Иегова – имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Итак, первое представление Господа Иисуса людям. И это он делает Моисею в Ветхом Завете. «Я есмь тот, который я есмь», или «Я есмь Иегова», является первым именем, которым Господь Иисус представляется Моисею, а через него и всему народу Израилеву. Второе. Теперь мы перейдем в Новый Завет и в Евангелии от Иоанна проследим, только в Евангелии от Иоанна все эти представления Иисуса. Так проследим, кем называет себя Господь Иисус. к очень знакомому нам тексту Иоанна, глава 6, стихи 31 по 35. Обратимся. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Итак, я есть хлеб жизни. Первое представление Иисуса в Евангелии от Иоанна, то есть в Новом Завете, людям. Я есть хлеб жизни. Напоминаю о том, что не только манна, которой Господь Иисус 40 лет питал свой народ в пустыне, но и 12 хлебов предложения, для каждого колена один хлеб, который следовало по закону свежими выставлять каждую неделю, является прообразом Господа Иисуса. Исход 25.30 читаем. «И полагай на стол хлеба предложения пред лицем моим постоянно». Третий случай. «Я свет миру». В Иоанна, глава 1, стих 4, апостол Иоанн повествует об Иисусе. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Поэтому Иисус и говорит о себе». В Иоанна 8, 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Интересное пророческое сообщение мы имеем в книге Иова в отношении света, которым является Господь Иисус. Иова 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». Еще раз читаю, чтобы хорошо запомнили. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». В отношении этого стиха, а также Иова 38, с 8 по 11 стих, и Иеремия 5, стих 22, я написал работу под названием «Порядок в Божьем творении». В этой работе я подробно растолковал эти места Писания. В данном случае я только коротко объясню выше приведенный стих. В поверхности воды мы видим уровень моря, то есть всех морей и океанов, которые сообщаются между собой. Океан, или вообще большое скопление воды, символизирует мирской океан, людей в этом мире. Этим людям, своему творению, Господь поставил определенные границы. Это мы видим в выражении «черту провел над поверхностью воды». Эту черту Господь назвал границею света со тьмою. Свет — это есть Божий свет, а тьма — это область действия и влияния сатаны и его демонов. Свой престол сатана имеет среди людей в этом безбожном мире. Это читаем в Откровении. Поэтому в глубинах морей и океанов царит кромешная тьма. Туда Божий свет не проникает. Свет не смешивается с этой тьмой, так как между ними Господь провел ограничительную черту. Но вода морей и океанов граничит со светом. Это значит, что люди мира сего могут в любой момент времени благодати прийти к Иисусу, в покаянии принять Его в свои сердца и жить во свете Христа, как мы читаем в 1 Иоанна, глава 1, стих 7. Об этом апостол Павел пишет в «Деяниях апостолов», 26, стих 18. Открыть глаза им. Апостол Павел, апостол язычников, пишет нам, открыть глаза им, язычникам, то есть, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Именно в этой абсолютной тьме находились все народы в Ветхом Завете, так как Господь Бог обращал главное внимание на свой народ, на евреев. Он занимался только с ними, а язычники — это все народы, кроме евреев, умолялись, недооценивались или, можно даже сказать, унижались. Именно такой смысл следует из Исаия, глава 9, стих 1. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь». Последующее, то, что придет к ним, возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Довольно ясно здесь пророчество нам дано. В прежнем времени мы видим по меньшей мере время закона. Во время закона язычники стояли на заднем плане, поэтому ценный камень яспис, принадлежавший колену Завулону, находится на нагрудном щитке Аарона на последнем месте, на самом последнем месте. Четыре ряда, в каждом ряду по три камня и на последнем месте. Но так как евреи не приняли Иисуса своим мессией при его пришествии на землю в плоти, то Господь Иисус оставил свой народ на 2000 лет благодати в сторону и принял язычников. Это значит, что Иисус возвеличил Галилею языческую, которую символизирует Завулон. И народ, ходивший во тьме, увидел свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссиял. Исаия 9, стих 2. Эту же самую мысль Святой Дух выражает в Новом Завете, в Ефесянах, глава 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Какой глубокий и чрезвычайно важный смысл имеет в жизни детей Божьих Божий свет, мы видим в 1 Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть как Иисус, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Следовательно, настоящее общение дети Божьи могут иметь друг с другом лишь при условии, если сами ходят во свете Господа, если имеют Его заповеди и их исполняют. А кто в духе следует за Иисусом, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Следующим четвертым пунктом, кем Иисус себя представляет, об этом мы читаем в Иоанна, глава 10, стих 9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есть дверь». Только через Господа Иисуса погибший грешник может войти в Царство Небесное. Уже в Ветхом Завете мы читаем о ковчеге, который Ной должен был построить по заданию Господа. В Бытие 6, стих 16, Господь дает Ною задание сделать в этом ковчеге дверь. Когда Ной со своей семьей и все животные, предназначенные для спасения, вошли в ковчег, Господь сам закрыл за ними дверь. Об этом читаем в Бытие, глава 7, стих 16. Никто из допотопных людей, кроме семьи Ноя, не воспользовался возможностью спастись от суда потопа в ковчеге. Никто не вошел в него через эту дверь. Как сам ковчег, так и дверь прообразно указывает на Господа Иисуса. В Новом Завете, в 10-й притче Царствия Небесного, мы имеем прекрасный пример того, что религиозные люди мира сего не используют возможность войти в Царствие Небесное через дверь, которая является Господом Иисусом. Об этом читаем в Матфея 25, стихи с 10 по 12. Там больше, но я только эти стихи прочту. «Когда же пошли они, пять неразумных дев, то есть религиозные люди, покупать елей, то есть Святого Духа, приобрести елей, прообразно представляет Святого Духа. Пришел жених в это время, Иисус, и готовые вошли с ним на брачный пир, готовые, то есть дети Божьи, которые имели Святого Духа, и двери затворились. После приходят и прочие девы, эти пять неразумных, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Когда при евангелизации объясняешь Евангелие таким людям и спрашиваешь их, имеют ли они Иисуса в сердце, то бойко отвечают: «Да». Хотя по ходу беседы заметно, что о покаянии и рождении свыше они не имеют никакого понятия. А вот когда закончится время благодати и дверь спасения для них закроется, то они заметят, что церковь Иисуса исчезла из земной жизни, тогда в страхе и запоздало они будут кричать: «Господи, Господи, отвори нам!» Не меньше разочаруются и все остальные секты и религии, которые вообще не верят в Господа Иисуса, как в Спасителя мира, а стремятся спастись другими путями, что, по ихнему мнению, правильно. О таких читаем в Иоанна 10, стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор, то есть не через Иисуса во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Вор и разбойник. День апостолов, 4 стих 12 читаем. «Ибо нет другого имени под небом, кроме Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Пятый пункт, кем представляется Господь Иисус, он называет себя добрым пастырем. «Я есмь пастырь добрый». В Евангелии от Иоанна Господь Иисус представляет нам себя также пастырем. И не просто пастырем, но добрым пастырем. Он сам объясняет, почему он является добрым пастырем. В Иоанна 10, стих 11 и 14 читаем: «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». Также в Иоанна 10, стих 15: «Равным образом, как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Всех детей Божьих Господь Иисус символично называет овцами своего стада. Но поскольку этих овец Иисус приобрел ценой своей жизни, то Он является их добрым пастырем. Он отлично знает каждую свою овцу и в равной мере любит их. Подчеркиваю, в равной мере любит каждую овцу. У Него нет обезлички. Нет обезлички, и заботится он о всех одинаково. Но, к сожалению, не все дети Божьи позволяют себя в должной мере любить. Из учеников его можно назвать Иоанна, который позволял себя любить. Поэтому и сказано: ученик, который любил Иисуса. Нет, нет. которого любил Иисус, вернее сказано. Иисус его не больше, чем других любил, но он позволял себя любить больше, чем другие. Если бы Иисус его больше любил, опять же, он был бы неправедным, а он любит всех одинаково. Как среди овец, так и среди детей Божьих есть строптивые, своевольные и непослушные. Но, к великому счастью, любовь Иисуса не зависит от поведения Его искупленных. Это следует из стиха 15 нашего текста. «Равным образом, как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца». А затем Он добавляет: «И жизнь Мою полагаю за овец». Доктор по овцеводству Филипп Келлер, швейцарец, на основании своего богатейшего опыта с овцами написал толкование на Псалм 22. В этой книге, которую я перевел на русский язык и напечатал на Украине тиражом в 100 тысяч экземпляров, Филипп Келлер доказал, что овцы являются самыми глупыми из всех животных и в то же время постоянно нуждаются в помощи своего пастыря. Без него они беспомощны и обречены на скорую погибель. Эта книга была бы прекрасной настольной книгой для всех детей Божьих. Как овцы, так и дети Божьи постоянно нуждаются в заботе, помощи и любви своего доброго пастыря. В отношении доброго пастыря и его овец можно говорить бесконечно. Однако перейдем к следующему пункту, который гласит. Шестой. «Я есмь воскресение». Так представляет себя наш Господь Иисус в Иоанна 11, стих 25. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Все, кто читает Библию, обратили особое внимание на смерть Лазаря, которого Иисус затем воскресил из мертвых и вернул его своим сестрам Марфе и Марии. В отношении Божьего народа Израиля эта история имеет пророческую подоплеку. В разговоре Иисуса с Марфой, сестрой Лазаря, выясняется, что она верит в воскресение, но она не верила, что Иисус может воскресить уже смердящего Лазаря. Она говорит Иисусу в главе 11:24: «Знаю, что мой брат воскреснет в воскресение в последний день», так как она верила во Христа, что следует из стиха 27. А в стихе 27, глава 11, читаем. Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Это говорит о том, что евреи знали, что Иисус является Сыном Божьим. Но Иисус имел в виду, что Он именно сейчас, в присутствии Марфы и Марии, воскресит их брата. И когда Он собирался это сделать, то Марфа говорит Ему: «Господи, уже смердит, ибо уже 4 дня, как Он во гробе». Именно по этому поводу Иисус Марфе сказал: «Я есмь воскресение», и чтобы ей это доказать, воскрешает Лазаря. Этим актом Иисус показал, что и Он имел власть от Небесного Отца не только свою жизнь оставить и снова ее взять, Он имеет также власть воскресить мертвых в конце времени благодати, не из мертвых уже, а мертвых в последний день, как говорит Марфа. В первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 16, читаем: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с небес, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мертвые во Христе воскреснут прежде, те, которые умерли уже, да? Если Иисус говорит, что «Я есмь воскресение и жизнь», то это значит, что Он воскресит всех умерших во Христе для жизни вечной, но не так, как Он воскресил Лазаря. При этом Он ставит условие: «Веруйся в Меня, если и умрет, оживет», то есть оживет для жизни вечной, в Божьей славе на небесах. 7. «Я есть путь и истина, и жизнь». И жизнь. В этом направлении ведет нас Святой Дух в следующем представлении Иисуса, в котором Он, отвечая на вопрос Фомы, говорит в Иоанна 14, стихи 5 и 6. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, а как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В Иоанна, глава 10, стих 9, Иисус представился дверью, через которую погибший грешник может войти в Царствие Небесное. А здесь Он представляется путем, по которому этот же погибший грешник может прийти к Отцу Небесному. Смысл двери и пути один и тот же. И цель Иисуса одна и та же. Как через дверь, так и по указанному Иисусом пути погибший грешник может прийти в Царствие Небесное к Отцу для жизни вечной. Это является главной целью пришествия Иисуса в плоти на землю. В этом же стихе Иисус представляется истиной, путем и истиной. Приведу несколько стихов, в которых Святой Дух об этом повествует, что Иисус есть истина. Иоанна, глава 1, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанна, глава 1, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна 8:32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Можно сказать также: познайте Иисуса, и Иисус сделает вас свободными. Это же самое подтверждает Святой Дух в Галатах, глава 5, стих 13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плотью, но любовью служите друг другу». Далее читаем в Евангелии от Иоанна, что сам Иисус говорит о себе в отношении истины. В Иоанна 8 Иисус ведет с книжниками и фарисеями длительный диалог о своем происхождении и цели прихода. Иоанна 8, стих 40. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Отца». Из стихи 44 по 45. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Перед тем, как покинуть своих учеников и вернуться на небеса к Отцу, Господь Иисус говорит им, что пошлет вместо Себя другого утешителя, Духа истины, который также будет возвещать истину о Нем. Иоанна 14, стихи 16 по 17. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 15:26. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». И Иоанна 16, стих 7. «Но я истинно говорю вам, Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если уйду, то пошлю его к вам». После всего, что Иисус совершил на земле в соответствии с Божьим планом спасения погибших грешников, не было бы спасения для жизни вечной, если бы Иисус не вернулся на небеса к Отцу и, самое главное, не излил бы Святого Духа, Духа истины. Не было бы жизни вечной, которой Иисус представился в Иоанна 14, стих 6. «Я есмь лоза» — восьмой и последний пункт, который мы рассмотрим. Он проведен в Иоанна, глава 5, стих 15. В этом стихе Иисус представляется нам виноградной лозой. «Я есмь лоза, и вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Так же, как он говорил о себе: «Без Отца ничего делать не могу, а все, что слышал и видел Отца, я делаю, я творю». Так и мы без Иисуса ничего не можем. В этом стихе все предельно ясно сказано, и кто из детей Божьих это хорошо уяснит и будет стремиться исполнять эту Божью заповедь, тот будет действительно духовно плодовитым. Дети Божьи, которые будут стремиться исполнять данное здесь Божье обетование, на деле покажут, что они любят нашего милостивого Господа Иисуса. Не зря наш Господь Иисус говорит в Иоанна 14:21: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». В доказательство нашей любви к Господу Иисусу Он не требует от нас никаких проявлений чувств, а лишь знание Его заповедей, из суммы которых состоит Святое Писание и их соблюдение. Поэтому Он и говорит в Филиппах 2, стих 5: «Ибо то помышление будь в вас, которое было в Иисусе Христе». Помышление, а не чувствование. Господь Иисус озабочен о каждом искупленном, чтобы он был на земле духовно плодовитым, чтобы он приводил к Иисусу погибших грешников, верующих в Него и готовых принять Его в свое сердце. Иисус озабочен об этом больше, чем сами дети Божии, так как Он хочет каждому из них дать вечности за это награда. Он знает, что это за награда. Мы не знаем, а Он знает. Поэтому Он озабочен о всех нас. И как же Иисус явится таким детям Божьим, как мы читаем в этом стихе? Не оптически и не в видениях. Нет, нет. Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам, глава 5, стих 7. Своим верным последователям Иисус открывает тайны Своего Слова, так что мы сможем читать между строками Его откровения. А следствием этого является наша великая радость в Иисусе, что Он нам это открывает, и мы станем Его больше прославлять в наших молитвах. Радость в Господе является силой детей Божьих. Об этом читаем в Неемии 8:10, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». Радость в Господе подкрепляет вас, а правильнее здесь читать: или радость в Господе — сила ваша. Подведем итог. В первой части этой проповеди мы в 6 пунктах рассмотрели власть, которую Небесный Отец дал Своему возлюбленному Сыну Иисусу для выполнения задания Отца на земле. Это задание заключается в том, что Иисус должен был в плоти на земле заложить фундамент для осуществления Божьего плана спасения погибших грешников по благодати. И так Отец дал Своему Сыну власть в следующих пунктах. «Дана мне всякая власть на небе и на земле» — Матфея 28:18. «Власть жизнь отдать и опять принять ее» — Иоанна 10, стихи 17-18. «Власть над всякой плотью» — Иоанна 17:2. «Власть на земле прощать грехи» — Лука 5, стихи 20-24. «Власть иметь жизнь в себе» — Иоанна 5:26. «Власть производить праведный суд» — Иоанна 5, стихи 27-30. Во второй части этой проповеди мы в 7 пунктах рассмотрели, кем Господь Иисус представился людям. Один раз в Ветхом Завете Он представился Моисею в духе, и 6 раз в Новом Завете Иисус лично представился людям в плоти. «Я есть Сущий, я есть Иегова, я есть Тот, Который я есть». Затем Господь добавляет: «Вот имя Мое навеки, и памятование о Мне из рода в род». Это значит, что из вечности Господь Иисус имел имя Иегова, затем открылся через Моисея людям под этим именем, и это имя является также Его памятованием в вечности. Второе. «Я есть хлеб, сшедший с небес» — Иоанна 6:41. «Я свет миру» — Иоанна 8:12. «Я есть дверь» — Иоанна 10, стих 9. «Я есть пастырь добрый» — Иоанна 10, стих 11. «Я есть воскресение и жизнь» — Иоанна 11:25. «Я есть путь и истина и жизнь» — Иоанна 14:6. «И я есть лоза» — Иоанна 15, стих 5. Итак, в 8 местах или в 8 стихах Иисус представляет Себя людям в Новом Завете символично 9 различными обозначениями — хлебом, светом, дверью, добрым пастырем, воскресением, путем, истиной, жизнью и лозой. Число 9 означает, согласно символике, плод. Плод. И это не случайно, поэтому Иисус и представился в заключении лозой и говорит о ветвях лозы. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Вспомните, Галатам 5:22, там идет речь о плоде Духа. 9 перечисляется тоже. Как видите, дорогие слушатели, Иисус говорит не намеками, а совершенно ясно и однозначно. Мы, дети Божьи, являемся ветвями на этой лозе, в которой символично видим нашего милостивого Господа Иисуса, а из Его обетования видим, что Он озабочен, чтобы все дети Божьи были духовно плодовитыми и приносили Ему в этом большую радость. А кроме того, своей активной деятельностью в деле евангелизации мы можем ускорить пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью. Да, и об этом мы можем прочесть в Писании во 2 Петра, глава 3, стих 12. Читаем: «Ожидающим», в русском тексте написано «желающим», но правильно следует читать «ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Дорогие слушатели, так написано в оригинальном тексте. Не желающим, а ускоряющим нашей активной деятельностью в деле евангелизации мы можем ускорить, как в нашем тексте читаем, спасение последней души. Так передает нам Святой Дух желание нашего Господа Иисуса, который всем сердцем желает скорее встретиться со своей невестой, с церковью, и больше не разлучаться с ней. Это Его святая воля. Аминь.